Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях снова Илья Сергеевич Радьковский, кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета.
Спасибо, здравствуйте.
Илья Сергеевич, здравствуйте. У нас было с вами две программы про биографию Феликса Дзержинского. Сегодня третья. Мы с вами в прошлый раз закончили 1919 годом. Год достаточно насыщенный, для Дзержинского во многом знаковый. В этот год он становится наркомом внутренних дел Советской России. Почему так произошло? Почему именно он был назначен на этот пост?
Ну, здесь есть сразу некоторая череда событий. Во-первых, следует отметить, что именно в начале 1919 года скоропостижно скончался Свердлов. Да? И это дало толчок целой череде перестановок в советском руководстве. Из ключевых деятелей сразу несколько потеряли свое значение вслед за Свердловым. Ну, я уже упоминал, что несколько уменьшилась роль Петерса, и он скоро ушел из ВЧК в рефтрибуналы. Потом он вернется, но в этот момент явно его позиции уменьшились.
Это был человек Свердлова.
Да, Петерс был человек Свердлова. А также можно говорить, что человеком Свердлова был Петровский. Петровский – это как раз нарком внутренних дел РСФСР. Нарком номер два, он занял этот пост еще осенью 1917 года, после того, как в отставку ушел Рыков, да, то есть вот он на протяжении более полутора лет возглавлял наркомат внутренних дел, у него были достаточно часто трения с ВЧК, ну, скажем, Петровский считал, что ВЧК должно быть влито в структуру НКВД, или как минимум НКВД должно руководить ВЧК, да, и когда Свердлов ушел, а Свердловы, он и его жена, известный тоже деятель партии, были близки с семьей Петровских, лично дружили и так далее, естественно, позиции Петровска уменьшились, и, соответственно, было принято решение о его командировке на Украину, где он будет работать в правительственных структурах уже Украинской республики. Место таким образом становилось вакантным. А вторая причина – то, что в начале 1919 года был всплеск преступности. Я напомню, это банда Кошелькова и целый ряд других. Да. Дело доходило до того, что чуть не погиб даже Ленин. Да. И в этих условиях требовалось подтянуть милицию, чтобы милиция стала на один уровень с ЧК, по крайней мере, по своей эффективности. Да. Чтобы совместно чекисты и милиционеры решили проблему бандитизма. Ну, а чекистами руководил Дзержинский, и, соответственно, возникла мысль, что наркоматом внутренних дел, в том числе милиции, может руководить Дзержинский.
Понятно, раз он там эффективен, да, то, наверное, и здесь будет.
Да, и то есть произошло вот объединение двух наркоматов, потому что ВЧК, по своей сути, это тоже наркомат, подчинявшийся совнаркому, и наркоматом внутренних дел под одной личностью, под Дзержинским. И Дзержинский, надо сказать, за короткий период очень многое сделал для милиции. Во-первых, он завершил работу над новым положением о рабоче-крестьянской милиции. Уже в апреле, через несколько дней после того, как Дзержинский пришел на пост наркома, это положение будет принято. Понятно, что несколько дней он не участвовал в разработке, но, придя в наркомат, он смог продвинуть этот документ. А иногда документ двигается месяцами, если не годами. Да? То есть милиция получила определенные новые гарантии. То есть милиционеров не призывали в армию, теперь они были признаны особой частью. Милиционеры получили довольствие, зарплату, стали на казенный счет. Раньше финансирование шло преимущественно из областей, из полкомов, да, то есть милиция получила финансирование, получила статус, и помимо этого милиция вместе с чекистами как раз вот весной, летом 19 года смогла держать, ну, не окончательно, естественно, победу, но победу над бандитизмом.
Над массовым.
Да, над массовым, крупными шайками, да, вот это было. Ну, вообще, Дзержинский и проблема бандитизма – это одна из таких глобальных тем биографии Дзержинского. Можно сказать, что Дзержинский в дальнейшем будет жестким таким поборником борьбы с бандитизмом. И в частности, в 23-м году, когда он будет выступать против прежней практики репрессивной и говорит, что смертные приговоры можно сузить и оставить только за бандитизм, пизонаж и за восстание, да? Но бандитизм расстреливать. И в том же 23-м году, напомню, знаменитая Сухаревка, Сухарев-рынок, да, в Москве будет ликвидирован при непосредственном участии Дзержинского.
Более того, был какой-то рассадник бандитизма.
Да, рассадник Гелеровского, если вспомнить. И пытались в 17-м году решить эту проблему. Проводили облавы, к слову сказать, в 19-м году. Более 1000 человек было арестовано, там, бандитов и так далее. Но решить проблему гражданской войны не удалось, но в 23-м году Дзержинский лично пришел тайком инкогнито на этот рынок, это опасно действительно было, но в сопровождении тоже переодевшихся чекистов убедился в состоянии этого рынка, и буквально в течение нескольких дней эта площадь стала уже не бандитской. Да?
То есть, Марио Феликс Эдмундович любил под прикрытием работать.
Да, он работал, то есть вот с милицией это человек, который наладил работу. Безусловно, там, если рассматривать не 19-й год, а 20-21-й, когда у Дзержинского появятся новые должности, новая нагрузка, его участие в работе наркомата внутренних дел будет меньше. То есть здесь нагрузка выпадала на его заместителей. Сначала это был известный такой деятель Владимирский, потом, когда у того случились проблемы со здоровьем, уже с 20-го года примерно, там будет руководить в качестве заместителя Белобородов. Это Уральский и прочие деятели.
Один из участников расстрела,
да,
царской семьи.
Он Белобородов будет там руководить. А Дзержинский будет присутствовать на, ну, примерно на каждом пятом, каждом десятом заседании комиссии. То есть аппарат работает, Дзержинский сосредоточен на другом. Но в 2019 году потребовалось подтянуть, решить проблему бандитизма, и Дзержинский с ней справился. Вот в 2019 году это одно из событий, которое достаточно ярко характеризует его как хорошего такого руководителя.
А вы упомянули Кушлевская банда?
Ну, Кошельков.
А, Кошельковская банда, да-да-да. Что это было за банда?
Ну, Кошельковская банда численностью до 30 человек, она появилась еще в период, скажем так, революционных событий, занималась экспроприациями, ну, при этом достаточно было знаменитым именно налетами еще. И вот однажды еще милиционеры московские арестовали его подругу, ну, как бы жену, бандитскую, правда, жену. И, соответственно, Кошельков, Яков Кошельков, сказал, что будет мстить вот милиционерам и остальным. А мстить, значит, их просто убивать. Вот январские события 2019 года – это в чем-то продолжение вот этого обещания. То есть Кошелькову для мести нужна была машина, автомобиль. И он решил остановить первую попавшуюся машину. Вот он остановил, оказалось, что там Ленин вместе с сестрой, и шофером, да, у шофера в руках был бидон с молоком, поэтому, вернее, у охранника, да, поэтому сопротивления никакого не было, их вывели, взяли все документы, оружие, в машину вскочили и, как всегда, быстро с места преступления удалились. Впоследствии, правда, когда узнали, что это Ленин, пытались вернуться, найти, но Ленин уже зашел в местное здание совета, созвонился, его доставили в надежное время. Ну, то есть, вот в этот период мог быть осуществлено убийство. Ну, а слово сказать, сам Кошельков с помощью этой машины убил нескольких милиционеров. Правда, были и другие случаи.
Да, как машина?
Очень помогла. Просто машина подъезжала к постовому милиционеру, подзывали его. Ну, раз в машины в то время ездили, это обычно государственные чиновники, да, советские чиновники, а редко кто себе мог позволить в то время ездить на машинах. Поэтому милиционер без опаски подходил к нему, они стреляли и дальше ехали, да, к следующему. Естественно, ситуация повторялась. Правда, Кошельков таким образом убил двух, насколько я знаю, человек. Была другая банда, которая в один день так 18 милиционеров сняла и убила, да. Но это то же самое, вот 19-й год. То есть беззащитность милиции, произвол бандитизма, нужен Дзержинский, Дзержинский решает эту проблему. То есть как только он возвращается из пермской вот этой командировки, по расследованию пермской катастрофы, о чем мы говорили в прошлый раз, ему ставится вот эта задача. И, соответственно, он возглавляет наркомат внутренних дел и выполняет.
А как он решал проблему? То есть какими методами?
Методами, как всегда, первое это было заинтересованность людей. Да, то есть человек должен работать, конечно, за идею, но идея должна быть подкреплена материально. То есть милиция должна получать стабильное жалование, да, хорошее оборудование, там, иметь обеспечение оружием, полушубками и так далее. Да. То есть милиция при Дзержинском явно улучшила свое положение. Вот, это первое. Да. Второе – это, безусловно, объединение усилий милиции, уголовного розыска, это отдельное тоже подразделение наркомата внутренних дел, и ЧК. То есть до этого был такой параллелизм, да, расследования, когда чекисты расследуют одно дело, милиция отдельно, и, может быть, еще уголовный розыск отдельно, да, и никакой связи такой нету. Теперь ситуация изменилась, из-за той же банды и кошелька охотились одновременные милиционеры и, соответственно, вот, чекисты. Поэтому это было более эффективно, когда все сводилось в один центр.
А как их поймали? Там было внедрение какое-то?
Ну, внедрение здесь были попытки внедрить там на Хитров рынок, вот в частности, вот этот рассадник, где скрывалась в том числе банда Кошелькова. А во-вторых, установили все-таки его контакты родственников, которым он в конечном счете уехал. И уже не в Москве вот подобная разработка велась. В конечном счете при аресте Кошелькова, когда он шел вот, на один из адресов в Москве, да, он будет застрелен вместе со своими сообщниками. То есть его живым не взяли, но он был застрелен. Была поставлена такая точка.
Вот в следующем году началась война с Польшей. Дзержинский ведь принимал активное участие в вот этой в первой советско-польской войне. Каким оно было?
Ну, скажем так, во-первых, несколько неожиданным для Дзержинского. Потому что конец 20-го года, начало 21-го года Дзержинским виделось как завершение гражданской войны, ну, в европейской части, да, и возможность новой репрессивной практики. То есть с декабря 19-го года он как раз начинает выработку предложений по этому поводу Ленину. Это было уже третье такое предложение об отмене смертной казни, да, то есть по инициативе Дзержинского, действительно, в Советской России ВЧК, местные ЧК прекратили выносить смертную казнь с конца января до начала польской кампании. Да? Более того, Дзержинский пересмотрел и карательную политику в отношении задержания, то есть проведения арестов, нахождения в тюрьмах. В этот период как раз была проведена ревизия тюрем, то есть численность арестованных резко сократилась, ну, в первую очередь по социальным такому характеристикам, то есть рабочие и крестьяне, но выпускались и другие категории, то есть меньше. Более того, можно видеть именно в апреле месяце Дзержинского, который ходит в оперу. Обычно говорят, что Дзержинский только-только, это ЧК, Лубянка, да? Нет, он посетил оперу. Вот. И тут начало военных действий. Дзержинского первоначально послали на Украину, вот, в Харьков, и он здесь руководил как раз то, что умел. О чем мы сейчас говорили, 19-й год, это борьба с бандитизмом. Только, естественно, украинский бандитизм имел отличие от московского, петроградского бандитизма, потому что там это городской бандитизм, шайки, а здесь, да, банды, и конные банды, в данном случае, если посмотреть Харьков, Киев, ну, который скоро займут, правда, поляки, да, территории, где были петлюровские различные банды, была махновщина или подукрывавшаяся этим термином, да, различные образования. И вот Дзержинский становится начальником тыла Юго-Запада и участвует как раз в разгроме бандитизма. То есть бандитизм поставить к стенке – это позиция Дзержинского, такая бескомпромиссная всегда.
Я так правильно вас понял, что речь идет о неких бандах, которые базировались не в городах, А где-то в сельской местности и совершали, видимо, на окраины какие-то налёты.
На окраины, на железнодорожные составы, да, то есть полная дезорганизация. И вот основное наступление польской армии, она же идет не в Белоруссии, хотя понятно, что белорусские территории тоже будут заняты многие, а на Украине. И здесь вот этот тыл должен быть как-то стабилизирован.
Полностью вычищен.
Вычищен, да. Он добивается вот этой чистки, раз. Второй дзержинский поляк, да, это учитывается тоже. А на территории Украины достаточно большое польское землячество, да. Ну, в том числе, если так хорошо покопаться, там были же и родственники Дзержинского. Ну, достаточно сказать, что один из его родственников, правда, в втором поколении дальше, да, но возглавил Киевскую губернскую думу, да, вот в конце 19 века. И перед ним стояла задача разгромить польские тайные организации здесь, да, не допустить какого-то выступления, да, внедренных агентов. И с этой задачей тоже, кстати, он справился. Более того, в 2020 году здесь, работая в Харькове, работая в Москве, он произведет несколько перевербовок крупных польских агентов, которые будут в дальнейшем работать на ВЧК, ГПУ, и совершат очень много полезного для Советской России.
Мы знаем, что Дзержинский был интернационалистом, но все-таки вот во время войны Советской России с Польшей какое-то личное отношение к этой войне
было? Есть, безусловно. Безусловно, потому что он считал до последнего момента, даже в период отступления от Варшавы, что перелом все возможен, что поляки поддержат нас. И надо сказать, что вот это полное отрицание того, что польское население никак не тяготело к идее мировой революции и социализма, это не совсем так. То есть Дзержинский в своих письмах он писал немножко о другом. Конечно, это были территории белостокские, вот город Белосток, перед тем, как Варшава, и там он развернул очень большую деятельность, выплавало через жалование, чтобы не меньше, чем раньше рабочим, новые вводились советские законодательства, вводилась запись в польскую Красную Армию, то есть тенденция, вот то, что он видел в Белостоке, видел, что часть польского населения, значимая рабочая, они поддерживают. И он того же считал то же самое, что будет в Варшаве или, во всяком, за Варшавой. Потому что за Варшавой это Лодзь. А Лодзь – это текстильные рабочие районы. То есть он считал, что вот если Красная Армия пройдет в Варшаву, то это самое главное. Она войдет в рабочие районы, где ей поддержка будет. Но это, естественно, гипотетично, потому что Варшаву не взяли. Дзержинский там подъезжал к Варшаве, на 30 километров он был уже, да? 30 километров, это Тухачевский там был даже не 300 километров, сначала в Смоленске, потом в Минске, да, вот руководил фронтом, а Дзержинский вместе с Мархлевским, естественно, с Феликсом Коном, там другими членами Полеревкома, они ночевали в 30 километрах, верстах лучше говорить, да, и потом на автомобиле выехали в Варшаву, ну, правда, вернулись в этот же день.
Нелегально, естественно.
Ну, легально, это все на территории советской уже занятой. Вот, и он хотел в Думу, чтобы и писал письмо жене, что вот сейчас будет родная Варшава.
Родная Варшава. Варшаву-то не заняли же.
Да, не заняли.
Вот, а они съездили.
А, они съездили не в Варшаву, в направлении Варшавы. Они думали, что войдут в это число, 16 августа и прочее. И он пишет несколько телеграмму Ленину, вернулся временно там, в Белосток, да, временно. Потому что скоро будет Варшава. Пишет об этом же жене, к сожалению, да, но там сообщают нам сводки с Западного фронта, что правительство уже колеблется, у него кризис, рабочие нас поддерживают. Это, естественно, оптимизм такой определенный. И я скоро туда пойду. Вызывает сюда Ганецкого к себе, тоже деятеля такого польского. Немецкого
знаменитый движения. Персонаж.
Да, по-разному. Парусом, да. Вот. Но Ганецкий в это время в Риге переговоров действует. Его не отпускают, потому что уже верят, что на самом деле отступление здесь не временное, да, то есть это постоянно. И он отъезжает уже обратно в Минск, да, хотя из Минска тоже надеется еще какое-то время, он будет участвовать там в сентябре в переговорах, кстати, да, но не только, то есть вот Дзержинский одним делом никогда не занимается. Вот в Минске 19-й год, а он здесь основал детский дом. Да, это вот первое. То есть он увидел количество беспризорников, прочее. Ну и что делает? Да,
это была его личная инициатива.
Личная инициатива. И не только такая инициатива. Он провел здесь ревизию местной ЧК. Потому что местные чекисты, они просто-навсего издавали некоторые такие приказы, которые Дзержинский считал, мягко говоря, провокационными. Ну, например, всем жителям Минска прийти в местные ЧК для фотографирования, да, сдачи отпечатков всех. Естественно, это он отменил сразу же резко и произвел потом перестановки в ЧК, да, и надо сказать, что таких случаев много было, когда он отменял распоряжения некоторых. Ну вот голод будет чуть позже в Поволжье, и московские чекисты издадут такое, не чекисты, извините, московские большевики издадут распоряжение, что всем коммунистам надо сдавать личное золото, включая обручальные кольца. Дзержинский выступит о глупости этой меры, да, потому что кольцо – это не только какое-то сбережение, это личное. И нельзя в условиях гражданской войны отнимать у человека личное, тем более в рамках какого-то местного решения. Да, то есть Дзержинский проводил такие ревизии вот здесь. Вот 20-й год, он возвращается, но он выжат. Но опять-таки в сентябре месяце он просит отправить его на юго-запад, ну, юго-западный фронт, вот, заняться продолжением того, что он делал раньше. Ну, имеется в виду опять петлюровцы, опять-таки махновцы и так далее, потому что московская работа часто его не особо прельщала, а вот он считал, на местах вся идет работа, да? Ну, его отправляют в отпуск в этот период, да? Считает, что у него есть проблемы со здоровьем, они были, ему нужно отдохнуть. Рассматривались разные варианты, в том числе, может быть, смещение даже с должности ГПУ, так сказать, что-то, Феликс немножко расслабился, как бы так. Но в конечном счете он выйдет из отпуска и опять будет работать как в наркомате внутренних дел, так и в ЧК, вот 19-й год, 20-й год.
Это вот интересно, ну, невозможно делать такую карьеру, не имея недоброжелателей, и причем недоброжелатели не только со стороны там, противников советской власти, но и внутри, потому что там же тоже идет постоянная аппаратная борьба. Вот были ли у Дзержинского противники, которые интриговали против него, хотели подсидеть, хотели сместить, группировались вокруг других фигур, на которых, от которых они ожидали?
Ну, здесь можно перейти сразу в 21-й год, так хронологически и проблемы, как вы задали, вот тематику. В 21-м году Дзержинского в апреле месяце назначат еще наркомом путей сообщения. Причем на Политбюро, ну, фонд как раз 17-й, там, он сейчас доступен хорошо, все заседания есть, рассматривался вопрос о Дзержинском не в качестве наркома путей сообщения, а в качестве совместителя трех должностей, можно или нельзя. И вот Политбюро сказало, Дзержинский потянет, ну, условно, и все три должности утвердили, это решение Политбюро. Вот. И, конечно, когда сюда пришел Дзержинский, и на протяжении всего руководства наркоматом путей сообщения, то есть 21, 22, 23 год, у него будут недоброжелатели. Ну, понятно, временные. То есть, когда Дзержинский приходил в наркомат путей сообщения, впоследствии в СНХ, все специалисты как-то страшились этого, да? Дзержинский, ЧК, методы ЧК и так далее. Но это было временно, то есть через некоторое время они меняли свое мнение на противное. То есть Дзержинский как защитник специалистов, да? Перед ЧК, перед правительством, перед другими ведомствами, своих вот специалистов он лелеял, растил и так далее. Но понятно, что это не было общим таким мнением, и были противники. Вот здесь всплывает личность такая, действительно, крупная, Ломоносов. Не Михаил Васильевич, а другой инженер. Да, известный, да. А вот инженерный специалист, профессор, автор многих учебников, либерал и так далее, человек Ленина. И вот на протяжении 21-го и последующих годов у Дзержинского постоянные конфликты с ним. Ну, первый конфликт – это знаменитое паровозное дело. То есть Ломоносов курировал закупку паровозов за рубежом. Часть в Германии, еще больше в Швеции. Причем в Швеции они были закуплены за цену гораздо большую, в большем количестве. И, условно говоря, шведский завод вот эти 1000 локомотивов, да, он должен был сделать за несколько лет, а если посмотреть динамику изготовления паровозов, да, в шведских заводах, то это десятилетие, то есть там опыта такого не было.
Очень часто по поводу паровозного дела пишут, что таким образом Ленин отдавал западным банкирам долги за средства, потраченные на приведение его к власти. И, соответственно, Ломоносов – это вот оператор этих выплат. Что вы можете сказать по этому поводу?
21-й год, да и 22-й год – это большая надежда Ленина на прорыв, международный прорыв. Да? То есть здесь шло финансирование западных предприятий как… В кризисное для них время, да, в той же самой Швеции в то время работало, разные оценки, 65% от довоенного уровня, то есть кризис. И советские заказы в Германии, в Швеции буквально спасали эти страны. А надо сказать, что эти страны и были как бы основными такими, наряду с Англией через Аркос, да, основными нашими финансируемыми промышленного развития странами, то есть которые потом совершили то, что мы знаем как волна признаний, да, вот с 24-го, с 25-го года. Но первые такие неофициальные контакты и организации – это 22-й год, преддверие Генуэзской конференции, чуть позже там Рапопорт был на Генуе, да, потом будут другие конференции, и Ленин считал, что если мы немножко так спонсируем, и они увидят, что мы можем заказы какие дать, то они будут…
То есть это подкуп?
Ну, фактически того, то, что сейчас признали, имеет место, да, мы же оказываем давление своими заказами или потенциальными заказами на Западную Европу. Заказываем, они видят. Естественно, они понимают, что это только совместимо с каким-то признанием современной политики. Если рассматривать хозяйственную деятельность Дзержинского в СНХ, возглавит он 2 февраля 1924 года после смерти Ленина, да, то здесь мы увидим конфликты как минимум там, с 5 крупными деятелями. Да? Ну, возьмем так, профсоюзы. Возглавляет Томский, известный деятель впоследствии, вот, признанный оппозиционером и так далее. Да? Какой вопрос? Четко один. О заработной плате рабочим. Вопрос об, соответственно, интенсивности труда. Повышение производительности. Что Дзержинского возмущало? Первое, то, что советская статистика, она обманывала. Да, как тот же самый Струмелин. Да, обманывал, хоть и был известнейшим человеком, экономистом, да, когда он писал, что мы там, в 23-м году, в 24-м году, да, восстановили производительность труда до 90% от дореволюционной. Рабочий работает на 90%. Дзержинский показывал на цифрах, что работает 40-50, что рабочий развращен вот революцией, да, он в чем-то не хочет работать, что рост зарплаты у нас идет значительно больше высокими темпами, чем рост производства, что более того, ряд отраслей себе добиваются зарплат, которые выше, чем в других, в 2-3 раза, да, и он это доказывал. Да? И, естественно, Томский защищает как профсоюз рабочих. Более того, некоторые профсоюзы начинают забастовку, чтобы рабочие получали еще большую зарплату, да? Чтобы рабочий день сокращался при той же заработной плате. А как поднять страну в период НЭПа, если нет производительности труда? То есть, вот Дзержинский был сторонником повышения производительности труда, скажем, такой плавный рост зарплаты, связанные с производительностью труда. Томский, соответственно, просто нас защищал. Да? Другие ситуации, если мы берем помимо Томского, Сокольников, финансирование, да? То есть Сокольников, понятно, специалист по финансам, ну, доморощенный, конечно, но собрался специалистов вокруг себя. Но он считал, что весь бюджет, всю плановую строительство должен вести он. Дзержинский считал иначе, что нельзя, не может одно ведомство решать планирование за все-все предприятия и так далее. Вот он руководит в данном случае ВСНХ, промышленностью. И структурным отдельным подразделением не сразу главметалл такой. Ну, это трест, который фактически руководил всеми металлургией Советской России, да? И он добивался отдельного плана для промышленности. 2 года добивался. Что вот есть, предположим, годовой бюджет. Дайте нам на промышленность треть, четверть. Мы внутри будем распределять вот эти деньги на ключевые стройки, на финансирование, на... в том числе создание трестов и так далее. Да? Сокольников сопротивлялся, причем резко, там, с эпитетами Дзержинскому. Но в конечном счете Дзержинскому удалось добиться вот этого отдельного такого внутрибюджетного плана. И именно Дзержинский, один из родоначальников нашего такого промышленного НЭПа, и более того, вот этого приоритетного финансирования. Когда нельзя все финансировать одинаковым слоем, все намазать, но ключевые предприятия им финансировались. Именно Дзержинский построил такую в промышленности структуру, то есть вытягивать тресты, самые лучшие крупные предприятия, да. Соответственно, эти тресты он в дальнейшем, это начал еще Рыков, но Дзержинский продолжил, тресты объединяют в синдикаты для продажи. Вот это. И вот эта структура сложилась. И именно при Дзержинском появляется отечественное такое реальное, недореволюционное, где там выпускалось тракторов мало практически, да, и автомобили были такие единичные. А наше машиностроение, да, Дзержинский разработал, например, сталинградский тракторный завод и финансирование его. Не случайно впоследствии сталинградский тракторный завод был имени Феликса Дзержинского, потому что там стройка началась как раз в 1926 году. Да? Ну и понятно, что с Сокольниковым это трения были большие. Дальше берем Рыков. Там уж есть правительство, возглавляет Рыков. В принципе, отношения хорошие, но Рыков же раньше.
После смерти Владимира Ильича, да.
Но Рыков был раньше на ВСНХ, и поэтому здесь есть еще какое-то личное. Он так руководил, Дзержинский по-другому руководит, да. А это бы трения здесь были. Хотя не скажу, что сверхбольшие, но были. Более серьезные были трения с Каменевым, Зиновьевым, причем отдельно это поединство в партии. Это отдельная тема. Дзержинский сторонник единства партии, генеральной линии и так далее. Да? И поэтому отщепенцев, всевозможных оппозиционеров терпеть не мог. А также по развитию промышленности. Да? То есть вот с Каменевым был, прочее. Причем доходило до того, что Дзержинский хотел снять все должности. Ну, например, часто цитирует его неотправленное письмо Сталину. Со Сталином у него были хорошие отношения, Сталин его поддерживал, да? Неотправленное в октябре, если не ошибаюсь, 23-го года. Когда он пришел на заседание правительства, ну, с присутствием других заинтересованных лиц, там, промышленных, и решался вопрос о финансировании наркомата путей сообщения, о некоторых задолженностях, которые имеются перед другими ведомствами, и с него в грубой форме здесь требовали отдать это финансирование. Он говорил, что мы можем, но тогда транспорт не будет действовать. Давайте распределим это по месяцам, проще и так далее. Да? Показывал перспективу отдачи. Но ему в грубой форме, в присутствии других работников отвечал Сокольников, Каменев, даже с хорошим отношением, Крыжановский даже там высказался. Да? И он написал, что я не политик, я революционер, да, но я не политик, не государственный человек. И вот за это хватаются. Он не политик, да? Но что он писал, подразумевается, не политик. Он не занимался политесом. Он отстаивал ведомство, он отстаивал государственные интересы. Да? Я не государственный человек, он народный человек в том смысле, что он отстаивает интересы страны, а не какие-то ведомственные вот это самое. Ну, надо сказать, что этот документ так и не был отправлен Сталину. Но есть другой документ, опять-таки, РГСПИ, фонд сталинский там есть, они рассекречены, опять-таки, где он пишет уже в 1925 году, за год до своей смерти, я устал от всех этих разборок. Меня атакует СТУ Салтыдрай обороны, да? Где там присутствовал Каменев, опять-таки. Меня атакуют другие деятели, да, и я готов уйти в отставку, да. Это письмо, точнее, высказывание было Молотову, Сталин тогда находился в Сочи, и он пишет письмо Ленину, письмо Дзержинскому. Начинается оно характерно, дорогой Феликс, да, подожди еще 2 месяца. Мы все решим эти проблемы с СТУ проще. Ты, а, справляешься с работой, ты, б, делаешь все правильно, т.т. и так далее, да? Ну, подожди, еще двое богу, ей-ей, пишет Сталин, ей-богу, да? Вот, ну, подожди, сделаем все. И действительно Сталин уговорил Дзержинского летом не уходить, вот, соответственно, в отставку, оставить за собой посты, Дзержинский будет это еще тянуть, ну, правда, его еще отправят в 25-м году в длительный такой отпуск, то есть он будет там с конца августа, с 25-го, по-моему, августа 25-го года, вот сначала на Кавказе отдыхать, потом в Крыму, где Сталин, кстати, с Ворошиловым, с Микояном, там, Контом отдыхали в это время, и потом он еще продлят, по-моему, до 1 ноября. Да, вот такой отпуск немножко себя приведет и опять в работу, да. Причем работа как по линии ВСНХ. Он резко выступал там не только против указанных лиц, но опять-таки Зиновьева, Каменева, которые считали, что должно быть произвести на определенную экспроприацию крестьянских накоплений, да, он считал, что это недопустимо. Недопустима вот политика такая, ножниц цен, прочее, то есть надо торговать с крестьянином. То есть можно говорить, что он был сторонником рынка. Есть такой, или точнее, может, и был, да, известный экономист Лацис, не родственник, да, Лацис Удрапса, который говорил, что я против того, чтобы восстанавливать Дзержинскому памятник на Лубянке. Но я 2 руками, 2 ногами, 2 своей душой поддержу, если восстановят памятник напротив ВСНХ бывшего здания. Потому что именно Дзержинский, как экономист, Дзержинский, как вот человек рынка, НЭПа, да, был идеальной фигурой, олицетворяющей вот этот период 20-х годов, тот скачок, который создал определенную базу для индустриализации. Да? Действительно, Дзержинский очень много работал, потому что вот эти 3 ведомства, всевозможные другие комиссии, десятки комиссий на него звали, потому что знали, Дзержинский сделает. И действительно, Дзержинский делал, не жаловался. Да? Хотя, вот, как минимум, 3 подавал с разных постов в отставку, да, то есть, я упомянул 2 случая, когда реорганизовали ВЧК, ВГПУ, когда там Ленин по наркомату путей сообщений его критиковал, вот, в декабре 21 года Дзержинский тоже собирался подать в отставку, но потом писал своему товарищу по ЧК, что вот Манцеву, такой известный деятель, что вы чуть бы тебя не подвел под ЧК, под председательство, да, вот такую тебе свинью чуть не подложил, даже предлагал твою кандидатуру, но потом все-таки меня уговорили. Да, то есть за посты он не держался, да, единственное, ему надо было иметь доверие со стороны лиц, окружавших его и сверху, да, вот, и он оставил вот свое видение, как оказалось, по многим моментам очень эффектное, эффективное.
Тут же еще где-то среди всего этого борьба с беспризорностью.
Да. Ну, официально 21-й год. Ну, если мы возьмем книжки, статьи, которые есть, а писалось много об этом, начиная с его жены, да, целая глава есть. А многие другие авторы, они вот говорят, что в 21-м году Дзержинский вдруг побеседовал с Калининой, это работница ВЦПС и не родственник Михаила Ивановича Калинина, а вот она в конце 20-го года по Украине проехалась, и вот, убедившись в бедственном состоянии детей, побежал к Луначарскому, говоря, что мы, чекисты, все сделаем. На самом деле ситуация несколько иная, да? Дело в том, что Дзержинский интересовался этой проблемой гораздо раньше. Если мы возьмем 18-19 год, то Дзержинский, как человек, участвующий в заседаниях правительства, различных комиссий, был причастен к ключевым документам. Ну, например, карточной системе снабжения детей, да? Причем первоначально предусматривают, что вот эти карточки, талоны на питание будут выдаваться, ну, скажем, детям трудящихся. И как раз Дзержинский, да, заявил на заседании, что дети в данном случае не должны быть разделяться по классовому принципу. Давать всем. Выступили против него многие, Зиновьев в том числе, да. Но он получил поддержку Ленина. Ленин сказал, да, будем давать всем. Это Дзержинский, это вот 18-й год. 19-й год, вот известные рассказы, которые есть, и они часто ассоциируются с более поздним периодом, это асфальтовые котлы, где находил Дзержинских детей, да? Ну, действительно, вот история 19-го года.
Правдивая история.
Правдивая. Это Дубинин написал и никогда не отказывался, академик, да? Единственное, что про эту историю зачастую не упоминают. Ну, либо считают ее как-то не столь значимой, вот уважаемый Сергей Кредов, да, в книжке про это не написал, да. А история такая, что мальчик из христианской семьи, там, 7, по-моему, детей, в какой-то момент гражданской войны год не выдержал, с братом, да, бежал. Сначала там в Поволжье, потом в Москву, и здесь действительно ночевал в асфальтных вот этих котлах. Да, которые теплые все-таки как-то нагревались и давали. И здесь проходившие чекисты его достали, умыли, прочее. Потом один оказался Дзержинский, и он отправил его и остальных обратно в детский дом, оплатив все, проезд и так далее. Есть такой рассказ. Академик. Причем академик известный, естественно, есть по Википедии, про него биография. Открывай Википедию. Родился в таком-то году, в 27-м году, закончил, вот, соответственно, университет. Ничего больше нет. Естественно, вбивая туда текст, если там сейчас он сохранился, это есть. Воспоминания даже эти не упоминаются. А там сколько у него братьев, сколько сестер, что он был беспризорником, да? Все вот эти обстоятельства социальные, которые с низов человека подняли до академиков. Другое там есть, это было, будет как генетик, он потом очень хорошо получит от сторонников, скажем,
Лысенко, видимо,
да, да. Лысенко будет спорить, и судьба у него сложная, но потом опять-таки восстановленным будет, да, но это вот один. Но есть и другие рассказы, тоже Софёров, Тихомов, которые говорят, другая ситуация, возвращаются вечером они, Дзержинский останавливается тоже у этих... Вот, котлов, достают там детей, обратно их привозят, кормят, накормят и так далее, да? То есть это не единичные указания, их несколько, да? Это 19-й год. 20-й год, это я упоминал, Минск, детский дом, да? Основание. Есть другие варианты, да, там, скажем, еще до этого периода тоже Дзержинский поддержал в Москве основание детского дома имени Розы Люксембург для поляков, да? И вот сведения, которые у него были, они просто совпали с теми сведениями, которые давала Калинина. Где она была в конце 20-го года? Это, собственно говоря, все лето он там же был, Харьков, прочее, да? Он это тоже все видел. Поэтому он действительно пойдет к Луначарскому. Единственное, не упоминаю, что до этого он позвонил Ленину, и Ленин согласился, что давай иди к Луначарску. А вот для Луначарского это было сюрпризом, действительно. Потому что именно он, как нарком просвещения, возглавлял комиссию, детскую комиссию в ЦИК. Да? Но детская комиссия не справлялась. И что ему заявляет Дзержинский? Что я и мое ведомство в полном распоряжении. Неважно, кто будет председателем, да, но я хочу взять на себя... Да, эту роль, эту деятельность и так далее. Потому что у нас есть аппарат, да, везде. У нас есть средства и так далее. И что происходит? Действительно, вот, в январе 27-го он принимается решение, решение Политбюро, архива, все зафиксировано, Дзержинский руководителем будет назначен. Он же в этот день приказ по ВЧК делает и привлекает местных чекистов. Да, то есть ответственно. Но при этом не только чекистов. По его инициативе привлекается комсомол в детскую комиссию руководителем. Потому что он сказал, что без живой молодежная линия, мы ничего не сделаем. Да? Именно комсомол может приходить в детские все учреждения и проверять. И с учу нам говорить. И вот эти детские дома, приемники, они Дзержинским лично чекистами курировались. Это лучшее снабжение, которое было. Да? Тем более, что потом 22-й год, это антицерковная кампания, ряд монастырей закроют. И как раз на месте этих монастырей будут организованы целый ряд колоний, да? То есть удобная территория, которая огорожена, как правило, да, со своими огородами и прочее, закрытая. Но зачем бросать? Вот туда сели детей и перевоспитывали. Появлялись такие трудовые коммуны. Иногда это была передача санаториев ЧК, такие существовали, вот, например, Костина такая станция под Москвой на Северной железной дороге, да? Там, в частности, Ленин в 21-м году в течение месяца жил, в январе. Вот. Но в 24-м году там будет образована первая Болшевская трудовая коммуна, где будут обучаться труду дети, где бывшие уголовники дети, да, станут уже такими гражданами с трудовыми навыками, действительно через это перевоспитание пройдут. Потом появится по харьковским инициативе чекистов там трудовая коммуна Антона Макаренко, да, это тоже идея. То есть Дзержинский дал новый толчок. Потому что милиция относительно, наркоман просвещения, да, это отчеты, да, это выделение денег, но нету контроля, как эти деньги идут, куда идут и прочее. А у Дзержинского изданы генералом Плехановым, такой известный исследователь биографии, в том числе документы из его архива фонда, фонд 72, где просто написано, столько туда полушубков, столько туда валенок, туда-туда-туда, сахар, прочее и так далее. То есть вот Дзержинский, взяв на себя эту задачу, резко изменил ситуацию. Да, он будет председателем 2 года, то есть весь 21-й, 22-й, там, часть 23-го. А вот потом он уйдет в отставку и передаст это дело своему заместителю по наркомату внутренних дел. Ну, здесь выглядит так, это Кедров написал, странная история, Белобородов, да, вот убийца царских детей вроде бы этим делает. Но надо отдать должное, Белобородов продолжит эту работу достаточно эффективно, именно в этом плане. Я бы не хотел сказать, в искупление предыдущего, да, но вот до этого Дзержинский, потом вот Белобородов. Поэтому то, что сделал Дзержинский в борьбе за детей, он заслуживает отдельной такой главы в книге, отдельной, может быть, темы, даже, может быть, и фильма, я бы сказал.
Я с вами абсолютно согласен, мне эта тема очень близка. Мой прадед был директором детского дома в Вязьме как раз в те годы и в течение 20 лет.
Ну, это идеальный вариант подтверждения, да, потому что когда на тему гражданской войны веду беседы, здесь сразу кто-то приводит свое свидетельство, семейная история, да, семейный источник, это весомо как раз. Вот, это иногда ставит точку. Как минимум, если противник, очень сложно убедить. Ну, это было исключением. Ну, в любом случае, это было, да, и сложная ситуация в той стране была.
Вернемся к отношениям между Дзержинским и Сталиным. Вот вы говорите, у них хорошие были отношения, но есть очень известные высказывания, уже сделанные после смерти Дзержинского, в которых Сталин с некоторым осуждением говорит о том, что Дзержинский был троцкистом и очень активно выступал в пользу Льва Давидовича. Даже всех призывал голосовать за него. Ну, и чуть ли не все ЧК, говорил Сталин, готов был поставить ему на службу. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, такой документ Сталина есть. Он еще был опубликован в советский период, а сейчас с этим протоколом речи Сталина 30-х годов можно ознакомиться, но это надо читать весь текст. Я не говорю весь текст речи, он порядка 40 там, страниц или даже более длительно, а именно тех двух параграфов, которые посвящены Дзержинскому и Андрееву, еще так скажем. Да? что...
Тоже партийному деятелю.
Да, партийного того деятеля и дальше не репрессированных, а благополучно пережившему. Что он говорил? О том, что не надо сначала ранжировать по происхождению. Большевик это или не большевик. Мы имеем, он говорил, дворян там Ленина и остальных, да, ему выкрикивали другие фамилии. И мы имеем, соответственно, крестьянина, там, Лившица, прочие, ну, других шпионов, как он там сказал, да. Поэтому происхождение это неверно. Более того, говорит, неважно, неважно, как было раньше. Мы видим, что вот тот же самый Андреев, да, или Дзержинский раньше выступали на стороне Троцкого, а потом били троцкистского, как другие не били, да. То есть он говорил о том, что важно быть не начетником, потому что он говорил, есть кто все время на линии партии, но доверия к ним нет, да. А быть именно такими, как Дзержинский, как вот Андреев, которые признали какие-то свои ошибки, и впоследствии к ним никаких не было. Более они так в первых рядах были, да? Что имел в виду вот, Сталин? Это отдельный период в жизни Дзержинского. Ну, Троцкий говорит о двух-двух с половиной годах, когда он был рядом со мной. Очевидно, это период с 20-го года, ну, например, на Юго-Западный фронт просил в сентябре месяце откомандировать Дзержинского Троцкий, ему было отказано, да. Это период 21-го, конца 20-го года, 21-го года, когда шла, ну, скажем так, борьба по профсоюзам. Три точки зрения было высказано, да, то есть левацкое, что профсоюзы должны руководить правительством, да, там Шляпников и прочее, ленинское, как бы профсоюзы являются частью советской системы, и, наконец, жесткое троцкое, что именно государство должно руководить жестко профсоюзами, да, через них, как профсоюзы, как наркоматы. Вот Ленин против этого возражал. И в данном случае Дзержинский – это человек, который поддерживал тогда Троцкого по профсоюзам. Да. В этой дискуссии он был сторонником точки зрения Троцкого. В биографиях Дзержинского советского периода это не скрывалось. На двух страницах говорилось об ошибочной деятельности, о том, что он осознал ошибки и так далее. Но он не был троцкистом, если так говорить. Он был в данном случае сторонником общей, да, общей такой точки зрения. Ну, в 20-м году, возможно, его назвать троцкистом, но в том смысле, что он был сторонником идеи мировой революции и стремился, может быть, в Варшаву даже больше, чем Троцкий, да? Хотя ну, сложно сказать, тоже считать.
Сложно сказать, что сложно назвать человека, который в 20-м году стремился в Варшаву троцкистом, потому что туда и Ленин стремился.
Логично. Ну, некоторые притормаживали потом, да, соглашусь. Поэтому скорее можно согласиться с Троцким, он близок был со мной по некоторым моментам. Да, не два с половиной года, полтора где-то. А впоследствии, если рассматривать, что он призывал ГПУ, то можно смотреть первую оппозицию, вот, троцкистскую, да, здесь он не был троцкистом, он как раз планомерно с 23-24 год выступает против Троцкого. Поэтому в воспоминаниях Троцкого есть какое-то подковерное, подспудное желание принизить Дзержинского, как человека, ушедшего от него, он считает. Угу. А здесь он громит троцкистов, ну, известное собрание в ГПУ. Первый день, когда Дзержинский по ряду обстоятельств не смог, там Преображенский, троцкист, другие, они выступили резко, и чуть бы не чекистов, ГПУшников, точнее, да, на свою сторону. А в следующий раз выступает Дзержинский, он Преображенскому просто бросает резкие слова, что раньше я вас видел таким, а сейчас и видеть и прочее не хочу, да, и ни руки, ничего там не подам, да, то есть он своим авторитетом наоборот, посмотреть дискуссию 23-24 года по партийным организациям, сначала вот ГПУ, потом местную, он просто перевалил ситуацию. И Троцкий этому не мог простить, потому что...
А в чем дискуссия-то там была?
Дискуссия 23-24 года по линии Троцкого, это первая вот одна из дискуссий, потом будет ленинградская оппозиция, троцкистская оппозиция, вот это известная, да, то есть речь шла и о предательстве интересов рабочего класса, троцкисты говорили о бюрократии, да, о том, что необходимо обновлять верхушку, но на самом деле это борьба за власть началась, да, и вот Троцкий выступил. И здесь одним из самых решительных был именно он. Дальше будет зиновьевская оппозиция, да, и он будет с Кировым приезжать в Ленинград сюда, да, и участвовать в поддержке Кирова, когда смена произойдет Зиновьева на Кирова, да. То есть троцкистом он не был, он был сторонником некоторых оппозиционных вот таких моментов не Троцкого, а линии Троцкого в отношении профсоюза. Все. У него и со Сталином были небольшие конфликты, да, иногда личностные, типа взять хорошего человека себе, у другого, да. И вот в Политбюро есть записки Сталина, записки объяснения там Дзержинского, когда он себе внутренние войска уведет человека с Украины из-под Сталина. Целый месяц Сталин не будет отдавать ему человека, потом все-таки вот Дзержинский добьется, этот человек к себе. Сталин будет писать, возмущаться, что мне нужен этот человек. Да? Впоследствии обратная ситуация, Сталин уведет одного человека, то есть другого. Но в целом у них действительно хорошие такие отношения, и они закрепились 22-м годом, да, потому что здесь... скажем так, многое совпало. Во-первых, это создание СССР, и здесь они сторонники единой концепции вот, автономизации, которая у нас понимается.
Там была история с комиссией по известному кавказскому инциденту, когда Серго Орджоникидзе в приступе гнева ударил одного из партийных деятелей Грузии, если мне не изменяет память.
Да.
Была специальная комиссия создана по этому поводу, Дзержинский ее возглавлял.
Ну, надо сказать, что в момент, когда вот, создался СССР, то Дзержинский поддерживал Сталина, безусловно. Вопрос шел именно к принятию сталинской концепции, поэтому Дзержинского отправили на Кавказ в отпуск. Ну, правда, какой отпуск, если человек в это время проводит ревизию Сухумского порта, ну, как наркомат пути сообщения, Батуми едет проверять, проверяет железные дороги, это все отпуск. То есть, да, он и на кроссовки смотрит, и ходит, но одновременно вот эта ревизия, все остальное. И здесь, когда Ленин узнал об инциденте, он потребовал создать комиссию, посчитал, что наиболее принципиальным человеком будет Дзержинский.
Надо немного предысторию рассказать, в чем там из-за чего.
Ну вот дело в том, что грузинские коммунисты, они не соглашались с созданием СССР в том виде, который предлагал Сталин. Дело в том, что Грузия входила в состав Закавказской республики, отдельная там федеративная, в составе трех. И если все республики входят в РСФСР, да, как на правах республик автономных, то получается, Грузия будет не автономной республикой, а автономной в составе автономии, то есть будет равна, ну, условно, автономным округам, да? И грузины требовали, чтобы было либо отдельное их вхождение сюда, в РСФСР, либо лучше вот то, что Ленин предложил, Общий союз СССР. Надо сказать, что Ленину удалось продавить свою точку зрения о создании СССР, а не автономные планы, как предлагал Сталин, но грузинское руководство, получив уже что-то, требовало продолжения, а именно, чтобы Грузия самостоятельно вступила в СССР, а не в составе Закавказской Федерации, да? И они угрожали выйти в отставку. То есть такой прецедент, что все руководство уходит в отставку, ну и тем самым, конечно, это нанесет определенный такой ущерб Советскому Союзу. Орджоникидзе был послан туда решить эту проблему, потому что он руководил Закавказским краевым комитетом, то есть отвечал за Северный Кавказ, Кавказ, вот куратор такой. Он проводил политику Сталина, то есть грузинских коммунистов надо было вернуть в русло советской политики. И были здесь разные оскорбления. Да, ну, скажем,
Орджоникидзе. Там такой кавказский пошел,
да,
просто разговор.
Ну, кавказский Орджоникидзе мог сказать белобородые старцы. Да, ну, Буду Мадибани, Махарадзе, они действительно люди с белыми бородами в возрасте, да, типа уже немножко так, как бы в летах, и, очевидно, не совсем компетентны.
Не на волне.
Да, не на волне, да. Он мог их назвать духанщиками. Ну, духанщик – это уличный продавец. То есть человек, который торгует что-то, да, лавочник. И получается, ты духанщик, ты торгуешь с Грузией. Ты коммунист, а ты в Грузии торгуешь, да, предателями и так далее. Ну, Кабахидзе, вот тот самый, который получит потом пощечину и так, что упадет на пол. То есть это был удар, так скажем, мощный. Он назвал Орджоникидзе, ну, по-разному есть версия. Ну вот, самая такая распространённая, назвал сталинским ишаком. Да? Ну, во-первых, что тот проводит точку зрения, а возможно, еще с каким-то подтекстом явно таким порнографическим, потому что ишак, как бы, да, на Кавказе иногда имеет некоторые другое. Это обвинение в определенных отношениях, да, скажем так. Во всяком случае, Орджоникидзе так это еще мог, типа, не только осел, но именно ишак, и честь сталинский. А в результате Орджоникидзе, да, вспылил, человек горячий был, нанес удар. Это, конечно, прецедент был, и Ленин требовал расследования. Тем более, что грузинские коммунисты не просто в отставку поставили, а они послали письмо за подписями Махарадзе. Вот в Политбюро в РКСП есть материалы об этом в том числе. И расследование было как раз вот этого письма основанного на событиях, то есть письма Махарадзе, да, Филиппа Махарадзе. Вот. Ленин предложил кандидатуру Дзержинского, вот. Сталин согласился, вот. Надо сказать, что отправлял в отпуск Дзержинского как раз Сталин, отправлял он Лежаеве в Абхазию, там, да, вместе с Орджоникидзе они писали письмо, да, то есть с Орджоникидзе здесь тоже был, контактировал. Ну и 25 ноября вот комиссия это действовала, и Дзержинский, расследуя все обстоятельства, в том числе взаимное оскорбление, нарушение партийной дисциплины, сказал, что за исключением каких-то вот этого бытия, позиция Орджоникидзе верная, должна быть партийная единая линия, да, и оправдал его. Ленин узнал об этом, об оправдании, правда, в общих таких-то чертах, и потребовал себе все документы. Надо сказать, что раз это инспекция, то она в чем-то шла по линии рабоче-крестьянской инспекции, да, такого контролирующего органа власти. И он запрос Сольцу. А Сольц, вот как в первой передаче про Дзержинского говорили, это гимназический друг товарища Дзержинского, у которых многое что связывало, да, и Дзержинский за Сольца много раз заступался и так далее. Поэтому Сольц ответил Ленину, что документы есть, но выборочные, некоторых страниц и прочее не хватает, они утеряны. На самом деле не утеряны, просто были изъяты. И Ленин, наконец, на это, мягко говоря, взбесило.
А почему изъяты?
Сольц просто убрал некоторые показания ненужные. Mm-hmm. Просто Ленину полный комплект, Сольц сказал, предоставить невозможно. Есть потери, кто потерял прочее, неизвестно.
Как-то неправильно.
Ну, сложно сказать. Во-первых, Сольц отдельно, я уже говорил, товарищ друг Дзержинского, раз. Как и Дзержинский, он бессеребренник, и, то есть очень такой человек. Во-вторых, Сольц в этот период, он предыдущий близкий товарищ Сталина. Достаточно упомянуть, когда один раз Сталин вернется в Петроград, Петербург, дореволюционный период, вот, он будет жить на квартире родственников Сольца. Более того, они будут делить одну даже постель, потому что других не было. Да? Вот потом уже диван там найдут, еще что-то, но несколько дней в одной кровати спали. Вот, поэтому отношения у них были доверительные. И здесь можно говорить, что просто Ленин болел, и против него уже... Не то чтобы против него, да, но отстаивали больше своей точки зрения. Вот Сольц, Сталин, Дзержинский и так далее. Понятно, Ленин это в чем-то чувствовал, что как-то уже теряет руководство, да, вот процессом. Поэтому он пишет свою статью, о великодержавных держимордах, да, вот о Дзержинском,
о Орджоникидзе. Да. Автономизация.
Да, да, вот, но их там называют таким образом. Говорят, более русские, чем русские, да, вот как такой момент. Но это.
Ну, он не совсем так писал. Он писал, что любит пересаливать по части истинно русского настроения. Как я понял, истинно русское настроение в ту историческую эпоху означало черносотенство.
Ну, я бы сказал, не черносотенство, а русификация. Ближе так, более мягкий термин, потому что черносотенство – это уже не только идеология, но и методология. Да, в данном случае русификация.
Ну, вот он и боялся методологии, раз уж тут до рукоприкладства дошло, он да. Этого и боялся.
Безусловно, боялся. Вот. Но здесь следует отметить, что в партии в то время уже шла определенная борьба. Вот Сталин, который не возглавлял Конституционную комиссию, но возглавлял ее Куйбышев, человек Сталина, ну, как впоследствии говорили, мягкий сталинец, ну, сталинский креатура. А вот, и комиссия в августе сталинский проект приняла. Ну да, там был демарш Раковского, который подавили чуть-чуть. Да, потом вот грузины, опять-таки, да, первое ленинское письмо тоже проигнорировано было первое. А потом, когда оказалось, что Ленин более здоров, чем кажется, и когда за Лениным вырисовалось несколько еще фигур, Каменев, через которую, скорее всего, грузинские коммунисты и обратились к Ленину, не только через Крупскую, да, Каменев известен своими контактами с грузинскими коммунистами, все-таки Кавказ – это прошлое Каменева. А вот, и когда там еще очень так немного, но фигура Троцкого наметилась именно в том аспекте, было очевидно, что одно дело больной Ленин, а другое дело Ленин, Каменев и Троцкий, да, и вот здесь… Сталин пошел на попятную, да, и, в принципе, ленинский план был, вот, создание СССР принят, договор, который был в 22-м году, в декабре, да, принят.
После смерти Ленина позиции Дзержинского усилились, ослабли, не поменялись?
Ну, если говорить о постах, то он станет председателем ВСНХ, да. То есть, в любом случае, можно говорить, что он стал руководителем, одним из руководителей экономики, то есть, усиление, потому что остальные посты, ну, уже не так и как ГПУ, за ним тоже сохранятся. То есть, да, усиление, более того, он станет через полгода еще после ВСНХ, там, в январе, да, 25-го года, там, посты кандидатов в Политбюро, прочее, да, и более часто будет принимать участие. То есть, определенное усиление здесь было. Другое дело, что в послеленинский период Дзержинский в большей степени занимается хозяйством, чем ГПУ, да. То есть, его это явно привлекает, и этому посвящена большая часть его времени. А ГПУ, он курирует основные дела, да, много шло помимо него. То есть, да, усилилось, но не настолько, что он вошел вот бы в члены Политбюро. То есть, политическое руководство, да.
Но он и не стремился, видимо.
Не особенно, да, стремился. Он, наверное, бы не отказался от, даже в перспективе, если рассматривать гипотетически, от поста руководителя правительства, ну, хозяйственника такого, да, условно, вместо Рыкова как-то так. Потому что у него здесь, несмотря на отсутствие высшего образования, законченное гимназическое, получалось. Хороший кадровик, эффективный, работающий, на которого многие равнялись. И промышленность он поднял, и, очевидно, смог бы больше тоже сделать, если бы судьба отпустила ему большее количество лет, чем 50 неполных.
Ну вот в советское время был принят такой штамп про Дзержинского. Говорили, что он сгорел на работе. И как вы считаете, это справедливо?
Ну, с некоторыми оговорками, да. Можно вспомнить пересказанное Троцким, правда, ленинскую характеристику Дзержинского. Дзержинский – чистокровный скакун, ну, чистокровная лошадь, Ленин говорил, да, который не может стоять на месте, он все время в движении. Да. Если мы посмотрим, то Дзержинский все время работает напряженно между отпусками. Они увеличиваются, да, его посылают в отпуск, но он в этих отпусках, опять-таки, часто занимается работой. И как только выходит, он наберет на себя не только старую нагрузку, новую нагрузку, да. Поэтому здоровья у него действительно было немного, и при том график, который у него был, Ясно, что ему осталось несколько лет жить. Ну, и есть несколько независимых там медицинских обследований 23-го, 25-го года, где ему по-разному давали 3-2 года, да, ограничивали его рабочий день, в частности, до 8 часов пытались. Потом до 6 часов, потом политбюро принимает вот такое решение, не больше 4 часов работать, но он не работал 4 часа, да. Единственное, он соглашался вот с обеденным перерывом, да, иногда в семью приезжал, там было такое. А так это нарушение всех предписаний, безусловно. И если посмотреть на фотографии вот Дзержинского 26-го года, это предсмертная уже фотография, это было очевидно. И характерно, что в последнее время его буквально выталкивали вот этот в отпуск, прочее. Но он возвращается и успевает выступить, там, скажем, в декабре 25-го года, о единстве в партии выступает, да. Вот опять-таки даже 20 июля, когда умер 26-го года, не только доклады делал по ВСНХ, там готовил, прочее, по экономической политике. Он выступает не только за Венус, но и за себя, за свое видение, против Пятакова и остальных. Фальсификации показателей, да, в том числе обмена с крестьянством, прочее. Вот, и это было, наверное, учитывая такое сердечное принятие этих проблем Дзержинским, если можно так говорить, его выступление, подорвало его окончательно, ему стало плохо, да, его свели с трибуны, положили там на небольшой диванчик, камфора, прочее, там привели в чувство, он вроде бы нормально, решили отвезти домой, здесь он приехал, вот, должны были положить, расстелить постель, но надо сказать, как писала его жена, что Дзержинский с детства был приучен матерью к нескольким вещам, к порядку, что он должен вести. Ну, например, нанести, привезти там воду, да, потому что в то время были водопровода нет, а отдельно там надо было привезти, да, и в том числе и в Кремле. А застелить постель никогда, говорит, за все это он не давал мне застелить постель. И здесь тоже. Дзержинский стал стелить себе постель, то есть наклонился и упал, да. Ну, в данном случае его пытались привести, но с учетом предыдущего, очевидно, пережитого инсульта, да, он и умер, не приходил в сознание, да. Вот. Впоследствии там говорилось о каком-то отравлении, я имею в виду, версии такие есть зарубежье. Ну, но в данном случае это проблемы сердца и прочее. То есть обычно говорят про туберкулез, но на самом деле все проблемы с легким у него были через сердце. То есть, а работа была очень напряженная, но итог этой работы действительно сгорел, как это говорят на работе, можно так сказать. Хотя отпуска его отправляли, прочее, но не совсем правильные у него отпуска были.
У Дзержинского был сын, да?
Да, я.
Не понимаю, как сложилась судьба сына.
Ну, если говорить сначала биографию, он родился в тюрьме, да, и несколько месяцев вот он жил с матерью там. Потом матери удалось уйти, когда ее отправили в ссылку, передать родственникам, он там в детском приемнике, прочее был. Вот, потом у родственников воспитывался. Вот. А Дзержинский его увидел во время швейцарской такой эпопеи. На следующий год они вернулись в 19-м году. Вот, в марте, значит, Дзержинский вернулся из экспедиции, значит, в марте. Вот, он плохо знал русский язык, но польский хорошо, естественно, да, но вот выучил русский язык, прошел через пионерию, ну и стал ученым в данном случае. Каких-то репрессий к нему не было, как и к его сыну и так далее. То есть Дзержинские в Москве живут, их потомство, да, есть.
Угу. А в какой сфере он ученым стал?
Ну, сейчас я там не могу сказать, внук вот известный биолог был, очень известный биолог, да. Угу. Недавно умер, к сожалению, там, ну, есть интересные материалы там.
А супруга Феликса Эдмундовича революционерка тоже?
Да, она революционерка, Софья Мушкат. Она работала в польском бюро, руководила дальнейшим его, потом на пенсии. Но опять-таки ее репрессии не коснулись. Репрессии коснулись некоторых там родственников более дальних, там племянниц и так далее, которые отличалась красотой, как и сестра Едвига, вот Дзержинская, ее мать. И она связалась там с таким уголовным элементом, прочее. То есть сначала ей простили, а потом ее уже в лагеря там был эпизод такой. Ну, потом вышло.
Как бы вы охарактеризовали роль Дзержинского в нашей истории? Это больше все-таки положительный или отрицательный персонаж, на ваш взгляд?
Ну, я могу так на это ответить. Я сейчас дописываю книгу о Дзержинском. Собственно, должен был к 1 июлю сдать в издательство, и они обещали издать книгу к 11 сентября, во всяком случае, уже продавать. Но немножко смещается, потому что последние годы как раз дорабатываю. Книга носит название «Красное и белое Феликса Дзержинского». Красное и белое – это цвета как его родины, Польши, так и цвета, наверное, вот этой жертвенности красной, иногда и красной, и террора в том числе, и белой святости, разные. То есть, с моей точки зрения, Дзержинский был человеком искренним, правдивым и, скажем, исходил из этого, да? Обстоятельства требовали от него иногда жестких решений, и он принимал жесткие решения, да, и есть за ним расстрел у ЧК, да, но при этом именно Дзержинский как-то контролировал и сам этот орган, и задавал какие-то некоторые положительные традиции, и пытался исправить ситуацию в ВЧК ГПУ к лучшему. Хотя система в чем-то сильнее отдельного человека, это надо признать. И пытался исправить ситуацию в целом в стране. То есть вопрос не только в детях, вопрос не только в СНХ, наркомате путей сообщения, да, вопрос не только, например, в возвращении, охране музыкальных коллекций, которые он проводил, да, и вывоз предотвратил музыкальных инструментов за рубеж, да, скрипок и так далее. То, что он действительно больше отдавал, чем брал. Если бы не было Дзержинского, скажем так, у советской власти были бы определенные проблемы, потому что заменить его было сложно, как это и выяснилось впоследствии.
Хорошая характеристика, спасибо. Ну, я думаю, на этом мы сегодня закончим.
Спасибо.
Вот, осенью у Игоря Сергеевича выйдет книга, посвященная Дзержинскому, и как только она появится на прилавках, мы сразу же нашим зрителям об этом сообщим.
Да, ну и... а я буду готов ответить на все вопросы, не только по книге, но и по всем трем передачам, и по истории, опять-таки, ВЧК ГПУ этого периода.
Большое спасибо, всего доброго.